В 1590 году были освобождены от торговых пошлин и земских повинностей жители Кольской волости, также волостей Кирети и Ковды по случаю разорения их шведами. В 1591 году крестьяне Глотовой слободки били челом, что вычекжане, вымечи и сысоличи самовольством велят им всякие подати платить с собою вместе, сбавя себя. А у них в Глотовой слободке живут все молодшие люди, кормятся пиктою да зверем, а хлеба не пашут и не торгуют ничем, а на вычегде и на сысоли живут прожиточные торговые люди, торгуют всякими товарами и хлеб пашут. Государь пожаловал, велел крестьянам Глотовой слободки привозить подати в Москву самим по-прежнему, а с вымечами, сысоличами и вычекжанами ни в какие подати им не тянуть. Количество торговых пошлин должно было уменьшиться в царствовании Федора, если верить показаниям Флетчера, по словам которого вывоз почти всех товаров уменьшился очень значительно против прежнего. Мехов вывозилось на 400 тысяч или 500 тысяч рублей. Воску вывозилось до 10 тысяч пудов, тогда как прежде отправлялось до 50 тысяч. О меде Флетчер говорит неопределенно, что вывозили в довольно большом количестве. Сало вывозилось до 30 тысяч, а прежде до 100 тысяч. Льном и пенькой прежде нагружалось в Нарвской пристани до 100 судов, а во Флетчерово время не более 5. Причины этого уменьшения вывоза объяснены у Флетчера неудовлетворительно. Первую причину, говорит он, полагают отнятие у русских Нарвской пристани. Вторую – закрытие сухопутного сообщения через Смоленск и Полоцк по случаю войны с Польшей. В-третьих, наконец, упадок внешней торговли зависит от того, что купцы и крестьяне с недавнего времени были обременены невыносимыми налогами и не были обеспечены в собственности. Вторую причину нельзя принять, по крайней мере, в том виде, как она высказана Флетчером, ибо в царствование Федора войны с Польшей не было. Если разуметь так, что война с Польшей должна была уменьшить сухопутный вывоз царствования Иоанна, и в царствование Федора дело еще не успело поправиться, то в таком случае под словом «прежде» мы должны разуметь первую половину века и выражение «купцы и крестьяне с недавнего времени обременены невыносимыми налогами», должно также отнести к царствованию Иоанна, а не Федора, ибо мы знаем, что при последнем особенного обременения не было. Мы видели причину, почему уменьшился вывоз воску. Зная, как этот товар требуется иностранцам, и видя, что последние не хотят к нам возить военных запасов, московское правительство постановило менять воск только на селитру, порох и серу. Царствование Феодора торговля производилась с Польшей. Московские купцы ездили в Варшаву и Познань. Но по-прежнему встречаем сильные жалобы купцов на притеснение, обманы и разбой. Торопецкий купец Рубцов ездил торговать в Витебск и, сторговавшись, поехал назад на Велиш, и здесь его ротмистр Дробовский прибил, взял 2 челна ржи, а в них 35 четвертей, куплена четверть по 20 алтын с гривною, да 10 литр золота и серебра, ценою по 5 рублей литра, да 25 литр шелку разных цветов по 40 алтын литра, да постав сукна лазоревого 14 рублей, да 2 челнам цена 5 рублей с полтиной. Двое смоленских купцов били челом на 2 аршанских купцов. Торговали они с ними товар на товар и договорились, что аршане дали им за их товары 40 пуд квасцов и 2 пуда ладану. Аршане привезли в Смоленск 2 бочки и сказали, что в них квасцы. Но когда смоленские купцы при целовальниках разбирали эти бочки, то оказалось, что наверху только квасцы, а в середине всякая всячина. 2 других смоленских купца били челом, что ездили они с хмелем в Оршу и договорились с 3 литовскими купцами менять хмель на сукна, оценивши сукно по 30 алтын без гривны аршин, а хмель по 30 алтын пуд. Но литовцы стали им давать сукна худые, полуанглийские. 2 торговых людей, московские жильцы, били челом, что ездили они в Польшу, в Варшаву и Познань, и отдали познаньским купцам соболей на 1500 рублей, взявши с них кабалу за руками и печатями. В это время Познань вся горела, и должники отказали, что им платить долгу нечем. Купцы московские, новгородские, псковские, смоленские, бельские, торопецкие, вяземские и всех городов били челом. Ездят они торговать в Литву смоленскую дорогою, и с них берут державцы и урядники поборы, головщины, мостовщины, явки, перевозы по всем городам и большим селам до Вильны, да с них же берут по городам подарки большие, в котором городе торгуют они или не торгуют, все берут с них тамгу. Где не остановятся, урядники, мытники и поборцы держат их по неделе и по две для своей корысти, а они им подарки по неволе дают. В Вильне им с приезжими людьми торговать не велят, извозчиков им под товар самим нанимать не позволяют, нанимают извозчиков литовские люди, а провоз с московских купцов берут вдвое. А в Смоленске с литовских купцов берут одну пошлину, которые из них захотят ехать в Москву, то их туда пропускают беспошлино. И в Москве пошлину берут малую, всего со 100 рублей по 4 рубля, с рубля по 8 денег. И всякие приезжие люди, устюжане, двиняне, пермичи, холмогорцы, с литовскими купцами в Москве торгуют свободно. Купцы жаловались также на пограничные разбои. Беглые крестьяне приходили из-за рубежа разбоем. В Оржевском уезде славился разбоями какой-то Мухорт. Любчане хлопотали о восстановлении своей торговли в Новгороде, Ивангороде и Пскове, и в 1593 году выпросили у царя позволение завести здесь свои дворы и платить только половину пошлины. Но ревельцы настаивали, чтобы гандейские корабли не могли проходить мимо их города, жалуясь, что в противном случае они останутся без пропитания. Плечер говорит о невыносимых налогах, которыми были обременены купцы и крестьяне. Но московские послы так обязаны были прославлять Годунова в Литве. «Это человек начальный в земле. Вся земля от государя ему приказана. И строение во всей земле такое, какого никогда не бывало. Города каменные на Москве и в Астрахани поделал, что не есть земель в государстве. Все сохи в Тарханах, в Ольготе, дани никаких не берут. Ни посох, ни к какому делу. Городовые дела всякие делают из казны наймом, а плотников устроено больше 1000 человек. Разумеется, мы не обязаны верить, что в царствовании Феодора правительство не брало никаких податей. Что же касается до постройки новых городов и укрепления старых, то в это царствование действительно было сделано довольно. Углубление в степь было необходимо для безопасности государства. Подвижные разъезжие станицы не вполне помогали. Необходимы были станицы неподвижные, города, мимо которых нельзя было бы проходить безнаказанно хищным толпам татарским. Но, с другой стороны, построение города в степи означало взятие во владение всей окружной страны. Так незаметно, ибо беспрепятственно, распространялась и без того уже обширная государственная область. Город своим военным населением вытягивал в степь и другого рода насельников, которые могли быть безопасны под его защитой. Таким образом, все далее и далее двигалась русская колонизация. Мы видели, как хорошо понимали татары опасность, грозившую им от этого движения. Мы видели также, что построением города московское правительство грозило казакам. Царствование Феодора построены были в степи Курск, Ливны, Кромы, Воронеж, Белгород, Оскол, Валуйки. В Волжской области на луговой стороне в Черемисе поставлены города Шанчурин или Санчурск, Саратов, Переволока, Царицын. Наконец поставлен город и на отдаленном Яйке. В 1584 году основан был Архангельск с деревянными стенами. В Астрахани в 1589 году построена крепость Каменная, такая же основана в Смоленске в 1596 году. В начале царствования, в 1586 году, сочли нужным укрепить Москву, заложили Белый или Царев город, Строителем был церковный и палатный мастер Феодор Конь. Как производилось это городовое строение, видно из наказа, данного князю Звенигородскому с товарищами, ехавшему строить крепость в Смоленске. Приехав в Смоленск, сыскать на посаде и в уезде сараи и печи все, владычни и монастырские, и всяких людей, где делывали кирпич, известь и кирпич жгли, и все эти сараи и печи отписать на государя. Потом велеть их починить и покрыть. Также поделать новые сараи и печи, лес и дрова приготовить, а если можно, то и камень на известь, и бутовый камень велеть ломать. Для этого дела послана с ними государева казна. И все эти дела им делать наймом, нанимать охочих людей, уговариваясь с ними, а сваи велеть делать с государевыми дворцовыми селами. Расписать на выть по 100 свай. И велеть вывести эти сваи в Смоленск зимою по пути дворцовых же сел крестьянам. Ко всему делу взять у смоленского воеводы 10 человек целовальников из смольнян, посадских лучших людей, и велеть им ведать денежные расходы и писать их в книге подлинно, порознь, по статьям. И к этим книгам, ко всем статьям целовальники должны руки прикладывать, чтобы в деньгах кражи не было. А на рассылку взять у воеводы детей боярских 20 человек, и над этими детьми боярскими, целовальниками и подмастерьями беречь, чтобы они посулов не брали и не корыстовались ничем, и самому князю Звенигородскому с товарищами посулов и поминков не брать, не норовить никому и не корыстоваться ничем. А кто не станет запасами промышлять, или кому поноровить, или посул возьмет, или чем покорыствуется, тот будет от государя казнен смертью. Война с Баторием при Иоанне. Значение, какое приобрел во время этой войны крепкий Псков, должны были навести на мысль о необходимости укрепить Смоленск, тем более что войско оставалось в прежнем ненадежном положении, и против крымцев оно билось из обоза под Москвою. По известиям Флетчера, войско, кроме неопределенного числа ратников, набираемых в важных случаях, состояло при Феодоре из 80 тысяч конницы дворянской и из 12 тысяч пехоты, стрельцов, из которых 5 тысяч должны были находиться в Москве, 2 тысячи – стременные при особе государя. Остальные 5 тысяч размещались по важнейшим городам. Дворяне большие получали жалования от 70 до 100 рублей в год, средние – от 40 до 60. Дети боярские от 20 до 30. Стрельцы получают по 7 рублей в год. Кроме того, 12 мер ржи и столько же овса. Упоминаются и конные стрельцы. Наемных солдат из иностранцев при Флетчере было 4300 человек. Из них 4000 черкас или малороссийских казаков. 150 голландцев и шотландцев и смешанный отряд из 150 человек. Греков, турок, датчан и шведов. Кроме этих иностранцев, в походы выступали по-прежнему толпы татар, черемис, мордвы. Полки выступали под начальством воевод. Под воеводами находились головы, предводительствовавшие 1500 человеками, пятидесятники, начальники, 50, десятские, 10 человек. Литовские и немецкие люди выступали в поход под начальством своих ротмистров. Когда государь выступил в поход, то при нем находились дворовые воеводы, оружничи, воеводы для посылок, окольничи перед государем, дворяне с пищалями, со шлемами, с доспехом, дворяне у знамени, рынды, с большим саадаком, с другим саадаком, с меньшим копьем да с улицею. С меньшим садаком, с рогатиною. Рынды имели поддатней.